Достояние Верхневолжья.
Здравствуйте, я Павел Иванов, и наш сегодняшний рассказ будет посвящен Воскресенскому собору в Кашине. Воскресенский собор – самый большой в настоящее время храм Тверской епархии, и даже такие громадные здания, как кафедральный собор Спасо-Преображенский или нынешний кафедральный Воскресенский собор в Твери, не могут по площади своей соперничать с этим по-настоящему грандиозным и огромным зданием, каковым является Кашинский Воскресенский собор. История собора – это история города. Кашин вырос сначала как посад рядом с крепостью, затем как сросшиеся с ним загородные слободки. Собственно, вся сельская округа на ровной такой перерезанной Кашинкой местности, она вся организуется вокруг высокой колокольни, видной за много километров. Приезжающий в город путешественник сначала видит колокольню, как в Европе путешественник видит шпиль огромного готического собора за много-много до того, как покажется сам маленький уютный городок. В этом отношении Кашин – настоящий старинный город, который вполне может соперничать с городами Европы. Древний Воскресенский собор Кашина впервые известен в XIV веке. Видимо, именно в этом соборе, тогда находившемся просто в городской крепости, были главнейшие городские документы, принимали, так сказать, присягу жители, когда начиналось княжение очередного кашинского князя. В этом соборе они узнавали о главных городских событиях, и первым же именно этот собор был выстроен в камне. Сравнительно поздно. Мы не знаем о том, были ли в Кашине каменные храмы во времена Тверского княжества. Скорее всего, нет. Кашин был городом, немножечко отличающимся от большинства городов Тверской земли. То есть он не входил в орбиту Тверского княжеского домена. То, что давалось старшим сыновьям князей тверских, тем, которые наследовали, собственно, Тверь. И поэтому, в отличие от старицы и городни, которые составляли вот основу удела старшего тверского князя, Кашин давался князьям младшим. Они иногда выходили из-под воли своих старших братьев, вели самостоятельную политику. Кашинский удел был довольно самостоятельным. Иногда пытался самостоятельно опираться на Москву и даже получить некоторую политическую независимость. В конце концов, тверские князья расправились с этим уделом и включили его уже полностью в орбиту влияния Твери, но это было уже поздно. Сравнительно во второй половине 15-го столетия, когда большое каменное строительство в Твери, в тверских землях, уже вряд ли велось. Мы знаем достоверно, что первый каменный собор в Кашине был построен построен уже в 1510-х годах после Тверского княжества, когда город вошел в орбиту княжества Дмитровского, которым владел сын Ивана III Юрий Иванович. Вот при нем была построена каменная церковь, большая, кстати, каменная церковь, по-видимому, по образцу и по подобию главного храма этого княжеского удела Успенского собора в Дмитрове. Тот древний каменный собор, вероятно, был оригинальным сооружением. Есть его рисунки на старых планах, есть его описание. Жаль, что он утрачен, потому что это была постройка такая, нерядовая. На высоких подклетах, с лестницами красивыми, пятиглавая. Кашинцы, конечно, могли ей вполне гордиться. Но средневековый город горел. Горел много раз, и его пожары касались и соборного храма. Крупный пожар 1767 года привел к тому, что Воскресенский собор в Кашине пострадал. К тому времени уже не один каменный храм был в городе, а много, но все равно обширная деревянная застройка горела замечательно, и едва-едва можно было вытащить из огня самые ценные реликвии, какие-то иконы, святыни, и заново потом уже в обгорелых стенах что-то пытаться устроить. Увы, после последнего пожара стало понятно, что храм уже в прежнем виде не восстановить. Да появились и деньги на новое каменное строительство. И Кашин в тот момент уже довольно большой уездный город, новообразованный Тверской губернии. Ну, собственно, Кашин всегда был в Тверской орбите, входил в Тверскую епархию с самого начала ее существования. Ну, а, соответственно, с 1775 года официально в Тверском наместничестве, с 96 года в Тверской губернии. То есть это, в общем-то, еще и к тому же один из значимых городов новообразованной административной такой вот единицы вот, губернии. Поэтому и проект для него был дан достаточно высокий. Этот проект был дан губернским архитектором тверским Иоганном Фридрихом, он же Федором Федоровичем Штенгелем. Проект в 1781 году был спущен в Кашин, но там воплощался, к сожалению, без участия самого архитектора, без его надзора, силами местных каменщиков, которые столь огромное здание строить попросту не умели. Тут нужно сказать, что в тот момент вообще каменное строительство в России было очень своеобразным. Каменщики, конечно, были. Но, с другой стороны, множество новых зданий, которые правительство желало бы видеть в провинции, были для этих каменщиков непривычными. Это были крупные монументальные соборы, например, какие-то глобальные такие монументальные гражданские корпуса, торговые ряды. То есть все то, что должно было превратить русские вот эти вот сельские совершенно убогие городки, ну, в подобие, по крайней мере, хотя бы маленькое, уменьшенное, сильно уменьшенное подобие центра Петербурга. Так хотелось. Хотелось, но встречало непреодолимые препятствия в виде местных мастеров, которые не всегда даже чертежи умели читать. Не то, что понять полностью замысел какого-нибудь губернского архитектора. Штенгель, очевидно, нарисовал хорошую такую, вполне в духе своего времени, большую пятиглавую церковь со сложной системой сводов, сложной системой, видимо, креплений связей, с которой подрядчики не справились. Опять же, повторюсь, это все было впервой для многих из них. Многие подрядчики, понимая, что само сооружение делается без надзора, без погляда, относились спустя рукава, очевидно, процветало и типичное российское главотяпство и воровство. Поэтому винить Штенгеля в том, что он построил храм, который вот дал трещины и развалился, тут нельзя. Тем более, буквально через год после начала строительства сам Штенгель получил, в общем, другое назначение и из Твери уехал. Стройка еще некоторое время велась, и, наконец, стало понятно, что довести здание до конца не удастся. Поэтому в 1787 году оно было завершено, и здание просто разобрали. Некоторое время стройплощадка была пустой. Опять же, уникальный случай. Есть изображение известного художника Комяжникова 1798 года, вид города Кашина. Уникальный пример как раз такой вот пейзажной картины конца 18 столетия, очень ранней для России, надо сказать, на которой запечатлены изгибы Кашинки, новые каменные дома, центр города, а на месте собора мы видим стоящие леса и, в общем, ничего. Стройка только-только началась к 1798 году. В 96 году, собственно говоря, возобновилась, вновь были поставлены леса, но к 98-му стены даже не выросли до такой высоты, чтобы можно было попасть на картину этого художника, рисовавшего вид города. Но, тем не менее, худо-бедно, стройка затеялась, новый проект оказался более удачным, а, может быть, контроль шел лучше, и к 1796 году собор таки был достроен. Еще без колокольни, еще без трапезной, но он был воплощен. Тогда же появились в соборе иконостас, появилась отделка. Сразу же появилось желание у горожан перенести сюда из Успенского собора мощи Анны Кашинской, на тот момент деканонизированной святой, которую, однако, в Кашине никогда не забывали почитать и чтили как свою небесную покровительницу. Но власти этому препятствовали, и, по сути своей, до 1909 года, до восстановления почитания Анны Кашинской, этот процесс не двигался никуда. Меж тем собор, Воскресенский собор, в Кашине украшался и расширялся. В нем появились росписи, сделанные хорошей ярославской артелью, такой у Банщикова. Появились, в общем, проекты еще с 1850-х годов расширения этого собора, в которое вложилось Кашинское купечество. Здесь нужно сказать, что Кашинское купечество к середине 19-го столетия сильно окрепло, и среди них выделялись несколько семейств, которые, ну, могли тягаться даже с рыбинскими и нижегородскими купцами. В частности, то были Терликовы. Терликовы вообще легендарная в Кашине семья. Хранится в музее в Кашине, в Краеведческом музее, замечательный портрет самого знаменитого из Терликовых, Николая Васильевича. Сухое лицо, такой вот немножко из-под лобья взгляд, медали на шее, показывающие многочисленные заслуги. Но купец был непростой. Купец торговал знаменитыми кашинскими поддельными винами, которые производились из странной смеси дешевого кизлярского, покупавшегося на нижегородской ярмарке, сахара жженого, какого-то чехиря и еще бог знает чего. Изюм там шел, ну и со слов нашего сатирика Михаила Евграфовича Салтыкова, который щедрин, в общем, сорта различались тем, сколько раз приказчик плевал в ту длинную бочку. Ну, то есть там получались большие или меньшие мадеры, хереса, ну, в общем, это все было достаточно сложно. Однако народ пил и радовался, поскольку другого дешевого и при этом алкогольного и напоминавшего вина питья в тот момент в России было мало. И на этом поднялся Терликов, поднялся очень значительно. Смеялись, конечно, над ним. Смеялись все, от вице-губернатора Измайлова до каких-нибудь простых обывателей, которые тоже так глядели на все это, не очень веря, что предприятие Терликова венчается успехом. Измайлов написал, например, такое стихотворение, в котором были строчки. «Город Кашин — чудо. Одно в нем только худо, что Терликов — купец, вин славных продавец, большой скупец. И против совести и веры нередко делает обвесы и обмеры. Но Бог простит ему грехи, когда он у собору построит колокольню с гору, а я так напишу хвалебные стихи». Терликов вписался в этот проект в 50-х годах, он не дожил до его воплощения в полной мере. Собор достраивался долго, мучительно. К 1870-м годам отделка в целом была завершена. В 1872 году на колокольню, действительно колокольню с гору, что тут сказать, 76 метров. Это один из самых больших колокольных столпов вообще во всей Тверской губернии. Так вот, в 1872 году на колокольню были поставлены часы с курантами. Редкий, на самом деле, пример, но эти часы сохранились. Собор был, испытал обычную судьбу всех храмов Тверской епархии. Он был закрыт. В 1936 году верующие не смогли уже отстоять дальше своего храма, хотя закрылся он одним из последних. Закрылся и в результате долго стоял пустым. В тот момент у властей не было соображений, что делать с громадным зданием, как его вообще приспособить. Лишь к 1970-м годам огромный пустой собор, к тому времени с выгребленными иконостасами, был переделан под Дом культуры. И до 2009 года Домом культуры он являлся. При этом внешнего вида он не потерял. Единственное, была утрачена часть лепнины, много утрачено в интерьерах, и лишь в куполах, отставшихся выше подшитого потолка, сохранилась вот эта замечательная роспись первой половины XIX века, одна из самых красивых. Это интересная роспись XIX века, ярославская. И с 2009 года, с торжеств, посвященных восстановлению почитания святой благоверной княгини Анны Кашинской, начинается возрождение собора. И, надо сказать, возрождение замечательное, потому что за 10 с небольшим лет продолжающейся этой реставрации сделано невероятно много, силами очень скромными и средствами очень скромными. Но это в полной мере народная реставрация, которую все кашинцы горячо приветствуют. Вот всем бы такое вот единение, такой энтузиазм. Уже восстановлены пределы в теплой церкви Михаила Тверского и Благовещения. На время работы в этих пределах службы шли в колокольне, где тоже собственный отдельный предел в честь святых покровителей Терликова и его отца, Николая Чудотворца и Василия Парийского. Вот такой необычный там предел в честь двух святых, но слишком хорошо понятно, зная, что Терликова звали Николай Васильевич. Вот. А холодный храм, бывает, что тоже проводятся службы, но в летнее время на большие праздники. Главный там престол Воскресения Христова, пределы в честь трех исповедников и Владимирской иконы Божьей Матери. Храм живет, и это самое главное. Но для того, чтобы ему вернуть прежнее великолепие, известное по фотографиям Колотильщикова, нужно, конечно, еще очень и очень много сил и, по-хорошему, полноценная реставрационная государственная поддержка. В собор должны вернуться на постоянной основе мощи благоверной княгини Анны Кашинской, должны вернуться многие из его утраченных и сохраненных в других местах святынь. Хочется, чтобы это произошло, ну и хочется, чтобы это случилось при нашей жизни. С вами был Павел Иванов. До свидания.
Достояние Верхневолжья.
Программа создана с использованием гранта президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.